Бардеро. Больше всего денег Симонине удалось заработать в 1894 году. Получилось это, можно сказать, неожиданно. Случай, как бывает, помог. В те времена Дрюмон не уставал сетовать на то, что во французской армии засилье евреев. Этот факт замалчивают, не желают говорить о потенциальных предателях Родины, угнездившихся в вооруженных силах. Ведь же самое важное в государстве — армия. А там засели жиды. При слове «жид» губы выпучивались, оратор будто изготовлялся всосать иудеев со всеми их паскудствами. «Поневоле теряешь веру в вооруженные силы», — не унимался Дрюмон. «Но за это они нам заплатят. Знаете, какими способами сегодня эти евреи набиваются в компанию к порядочным людям? Или становятся кадровыми офицерами, или входят в гостиные к аристократам в виде евреев-художников, евреев-педерастов. А герцогиням приелись амуры с джентльменами старой складки, со священнослужителями. Графинь теперь влечет к экстравагантному, экзотическому, мерзкому. Они теперь падки на нарумяниных, надушенных почулями брандохлыстов, неотличимых от женщин. Но мне на весь этот разврат в дворянском обществе, по чести говоря, наплевать. Не лучше их были виконтессы, грешившие с разными Людовиками. А вот моральное разложение в армии — это погибель французской цивилизации. Лично я убежден, большая часть офицеров-евреев составляет шпионскую сеть, работает на прусаков. Но у меня попросту нет доказательств. Нет доказательств. «Доказательства ищите!» — громыхал он на подчиненных в редакции газеты. Там же, в редакции «Либерпароль», Симонини увидел майора Эстергази. Фатовского вида, тот не уставал поминать о своем великосветском происхождении, о своем венском образовании, хвастал бывшими и будущими дуэлями. Было известно, что он, как в шелку, в долгах. Редактора пятились, когда он приближался с конфиденциальным видом. Все понимали, что начнется вымогательство, и что одолженные майору деньги никогда не возвратятся. Он был манерным, будто женщина, и подносил ко рту узорчатый платочек. Подозревали у него туберкулез. Его офицерская карьера была причудливой. Сначала в кавалерии, итальянская кампания 1866 года, потом в рядах папских зуавов, наконец, в иностранном легионе, это в войну 1870 года. Шептались, будто он потом перешел в военную контрразведку. Хотя, конечно, будь это так, вряд ли в подобных случаях люди вывешивают знаки отличия на верхнюю одежду. Дрюмон очень серьезно относился к Эстергази. Надеялся верно наладить через того связи с военным командованием. Симонини получил от Эстергази приглашение на ужин в «Бёв а-ля-мот». Заказали миньон из ягненка с латуком, обсудили карту вин. Эстергази перешел к делу. «Капитан Симонини, наш друг Дрюмон ищет доказательств, которых не найдет нипочем. Вопрос не в том, чтобы узнать, есть ли прусские шпионы еврейской национальности. Черт побери, шпионы в этом мире есть везде и всегда». Нет причин потрясаться этому. Шпионам больше, шпионам меньше. Политическая проблема — это доказать их наличие. Вы согласитесь, для выявления шпиона или заговорщика не обязательно находить доказательства. Дешевле и проще их создать. А по возможности создать и самого шпиона. Соответственно, в интересах нации мы должны выбрать одного офицера, еврея. Пусть у него будет какая-нибудь слабость, бросающая на него тень, и мы должны доказать, что он передал важную информацию в прусское посольство в городе Париже.
«Кто это мы?» статистический отдел французской разведслужбы под командованием полковника Сандера. Вы, может, знаете, что этот отдел с таким нейтральным названием работает в основном по немцам. Раньше этот отдел собирал информацию о том, что делают немцы у себя в Германии. Любую информацию, газеты, рапорты офицеров, отчеты о командировках, сведения из жандармерий, донесения наших уполномоченных, работающих по обе стороны границы, с целью узнавать как можно более полно об организации их армии, о точном количестве кавалерийских дивизий, о жаловании личного состава, короче говоря, обо всем. А в текущий период служба приняла решение заняться и тем, что творят эти самые немцы у нас дома. Это вызвало кое у кого недовольство, слияние разведки и контрразведки. Но эти два вида деятельности имеют между собой много общего. Мы должны знать, что происходит в немецком посольстве. Это территория неприятеля, то есть дело разведки. А в немецком посольстве собирают сведения о нас. Вот вам уже работа контрразведки. В посольстве нам помогает такая мадам Бастиан, уборщица, согласно легенде, неграмотная, на самом же деле знающая немецкий. Она каждый день выносит мусорные корзины и предоставляет нам все те записки и документы, которые пруссаки, а вам известно, до чего пруссаки туповаты, считают уничтоженными. Вся эта задача сводится к тому, чтобы изготовить документ, в котором французский офицер изложит до нельзя секретные сведения о вооружении войска Франции. Вторым шагом будет сделать из этого вывод, что автор записки имеет отношение к этим секретным сведениям. И мы его выявим. Нужна, разумеется, бумажка, недлинный список, препроводительная бумага. Это называется бордеро. Мы обращаемся к вам, потому что вы, нас известили, несравненный производитель таких документов. Симонини не стал гадать, кто это известил разведслужбу о его несравненности. Будем думать о Бютерн.
Благодарю за комплимент. Видимо, следует воспроизвести почерк определенного человека.
Да, у нас есть идеальный кандидат. Его зовут капитан Дрейфус, разумеется, из Эльзаса. Служит в нашем отделе. Он на испытательном сроке. Дрейфус женат на богачке, с виду хлыщ, его едва переносят сослуживцы. И едва переносили бы, даже если бы он был не еврей. Защищать его не станет никто. Превосходный экземпляр для заклания. Когда у нас будет документ, мы немедленно организуем проверку, и почерковедческая экспертиза покажет на Дрейфуса. А дальше дело будет за такими, как Дрюмон. Раздуют грандиозный скандал, уличат евреев, обелят достоинство французских вооруженных сил, которые сумели найти и вырвать с корнем опасные сорняки. Понятно?
Понятнее некуда. В первые дни октября Симонини предстал перед полковником Сандером. У полковника было землистое, незначительное лицо. Лучшая внешность для главы разведывательного и контрразведывательного управления. Вот образчик почерка Дрейфуса. А вот текст, который нужно переписать. Сандер протянул ему два листочка. Как видите, это сообщение адресовано военному атташе посольства фон Шварцкоппену. Здесь говорится о намерении передать военные документы, а именно описание гидравлического тормоза для пушки диаметра 120 и некоторые другие сведения, которые немцев в высшей степени интересуют.
Не вставить ли какую-нибудь техническую подробность, подал голос Симонини. Это скомпрометирует сильнее.
Думаю, вы понимаете, ответил Сандер, что когда разразится скандал, бордеро придется опубликовать. Не печатать же нам в газетах технические сведения. Не тяните, капитан. Чтобы вам работалось удобнее, есть для вас кабинет. Все там приготовлено. Бумага, перья и чернила. Те, что используются у нас в канцелярии. Работайте усердно. Вы можете, конечно, не торопиться, сколько угодно переписывайте, пока не получится тот самый почерк.
И Симонини работал усердно. Бардера он сделал на папиросной бумаге. Оно состояло из 30 строк, 18 на лицевой стороне и 12 на оборотной. Симонини постарался, чтобы строчки на первой странице ложились реже, а на второй странице гуще, и почерк на второй, чтоб был бы нервнее, как будто писавший заторопился. Но Симонини не забыл и подумать, что если кто-то решает выбросить подобную бумагу, он обязательно ее рвет и комкает. В статистическую службу эту бумагу принесут уже превращенной в жеванные ошметки. Поэтому слова надо писать аккуратно, раздельными буквами, чтобы их было не очень трудно обратно сложить. В общем, он потрудился и преуспел. Сандер передал Бардера военному министру генералу Мерсье и в то же время затребовал проверки всего офицерского состава. Почерк совпал с почерком Дрейфуса. Того арестовали 15 октября. 2 недели эту новость умело скрывали и умело организовывали кое-какие слабые утечки, раззадоривая любопытство журналистов. Потом шепотом было названо имя. Сначала под великим секретом. Потом и гласно было объявлено, что виновный в шпионаже капитан Дрейфус.